Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Анастасия Гостюхина. Сегодня пятница, 23 мая. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 16 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Затем 24 мая – День славянской письменности. Далее поговорим о дороге, как о источнике опасности. Продолжение выпуска – рубрика «Будьте здоровы». И в завершении программы реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости. На госуслугах появился сервис по защите от интернет-мошенников. Сервис «Жизненная ситуация» запущен на портале госуслуг для защиты граждан от интернет-мошенников. Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с мошенниками в сети, так и для пользователей, желающих повысить свою цифровую грамотность и обезопасить себя от взаимодействия с киберпреступниками, сообщает правительство Российской Федерации. Для защиты граждан от мошенников мы действуем системно, ужесточаем законодательство, усиливаем контроль за финансовыми операциями. Сервис «Жизненная ситуация» стал следующим этапом этой работы. Он создает комплексную систему безопасности, которая не только снижает риски для граждан, но и существенно затрудняет деятельность злоумышленников. Все инструменты противодействия мошенничеству теперь собраны в одном месте, что позволяет оперативно информировать пользователей о доступных способах защиты, отметил вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. В Тюменской области победители грантового конкурса «Агростартап» объявят в июне. Более 30 жителей Тюменской области подали заявки на грантовый конкурс «Агростартап». Обладатели поддержки до 5 миллионов рублей на открытие или развитие фермерского хозяйства назовут 6 июня. Сообщает региональное инвестагентство. Консультационную помощь жителям сельских территорий, а именно они могут воспользоваться этой мерой поддержки, оказал Центр компетенции в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Данная мера поддержки очень востребована в регионе, так как дает возможность получить финансирование на проект. Консультациями воспользовались 49 человек, как действующие владельцы ЛПХ, так и те, кто только планирует начать свое дело. Особенно популярны направления мясного скотоводства, разведение КРС и МРС, отметила руководитель Центра компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Центра «Мой бизнес» Тюменской области Светлана Федоровская. Специалистами были подготовлены расчетные модели под грант, инструкция по работе на платформе, памятки по документам. Обратиться за помощью в центр можно по телефону 49 99 44, добавочный 903. Игорь Амелин. Проект «Боевой кадровый резерв» изменит управленческий потенциал Тюменской области. Региональный проект «Боевой кадровый резерв» изменит управленческий потенциал Тюменской области. Его участники – люди с боевым опытом, умеющие принимать решения в экстремальных условиях. Это экстремальные условия, где принятие решения необходимо достаточно быстрое. Поэтому эти люди войдут в экономику нашей области, и, я думаю, еще лучше будем жить. А наша задача общественного совета – быть ближе к участникам. Уверен заведующий отделением областной больницы в Тобольске, член общественного совета «Боевого кадрового резерва» Игорь Амелин. Более 170 человек уже прошли этап онлайн-собеседований. Далее ветераны СВО примут участие в очных испытаниях, которые продлятся до конца июня. Тех, кто успешно с ними справится, ждет насыщенная образовательная программа по специальности «Государственное и муниципальное управление». Тюменской области около 6 тысяч жителей пострадали от укусов клещей. 5936 жителей Тюменской области обратились к медикам по поводу присасывания клещей на 20 мая. Из них 1389 – дети до 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. С начала сезона случаи присасывания клеща зарегистрированы во всех муниципальных образованиях области. Наибольшее количество в Тюмени и Тюменском районе – 2458, в Тобольске и Тобольском районе – 744. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% пострадавших. На сегодняшний день зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом. Привиться от клещевого энцефалита можно в медицинских организациях по месту жительства или в частных медицинских центрах. В 2025 году вакцинировано и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 80 966 человек, из них 25 799 – дети до 14 лет. С начала эпидсезона в Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и в Тюменской НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора исследовано от населения 700 клещей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 3% случаях, возбудитель клещевого боррелиоза в 13%. Тюменцев предупреждают о мошенниках, которые предлагают продажу ответов на ЕГЭ и ОГЭ. Продажу ответов на ЕГЭ и ОГЭ и гарантированную помощь на экзамене предлагают мошенники на сайтах и в группах в соцсетях. Они заманивают школьников и родителей, чтобы получить их деньги и персональные данные, сообщает пресс-служба администрации Тюмени. На сайтах предлагают купить ответы на заданиях контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ. Для этого просят перейти по ссылке для получения файла с ответами. В этот момент специальная программа похищает деньги и личные данные граждан. Отметим, существующие механизмы защиты контрольных измерительных материалов не позволяют мошенникам получить к ним доступ. Согласно Федеральному закону об образовании в Российской Федерации, информация из контрольных измерительных материалов, используемых при проведении государственной итоговой аттестации, относится к информации ограниченной доступа. Кроме того, мошенники обманывают выпускников и их родителей под видом сотрудников Минпросвещения России или членов экзаменационных комиссий. Они звонят по телефону, убеждают зарегистрироваться на портале сдачи ЕГЭ и просят продиктовать код из СМС для подтверждения личности. Таким образом, злоумышленники получают доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталам госуслуг и банковским приложениям. Наряды ДПС патрулируют опасные участки трасс в Тюменской области. На аварийных участках федеральных автодорог Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе и Тюмень-Омск в Апатском районе работают наряды специализированного взвода полка ДПС областной госавтоинспекции. Как отмечают пресс-службы ведомства, в регионе отмечается рост трафика на магистралях, связывающих северные округа с европейской частью страны и югом, а также восточные регионы со средней частью России. Водители призывают снизить скорость, чтобы доехать в места проведения отпусков без ДТП. До 26% увеличилась численность работающих инвалидов в Тюменской области. Наибольшее количество трудоустроенных людей с ограниченными возможностями в Тюмени, Увацком и Тобольском районах, сообщает региональное правительство. Общаясь с нашими земляками с ограниченными возможностями здоровья, убеждаюсь, среди них очень много сильных духом людей с активной жизненной позицией. Инвалидность для них не приговор. Они могут и, главное, хотят трудиться. Поэтому уверен, что в перспективе мы сможем помочь еще больше количеству людей с ограниченными возможностями здоровья найти дело по душе, акцентировал внимание губернатор Тюменской области Александр Мор. В прошлом году более 75% людей с ограниченными возможностями здоровья, которые обратились в службы занятости за содействием в трудоустройстве, получили необходимую помощь. По его словам, трудоустройство инвалидов – общая задача органов власти и бизнес-сообщества. Особенно актуальной она стала в связи с проведением специальной военной операции. Помочь людям, получившим увечья в боях за Родину, найти себя в мирной жизни – наш долг, подчеркнул глава региона. Отметим, благодаря национальному проекту «Кадры» работодатели получают субсидии на создание рабочих мест для инвалидов первой, второй групп и ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность. Агропредприятия Тюменского района выполнили посевы на 20% от запланированных площадей. 3562 гектара составляет площадь засеянных полей в Тюменском районе. Это 20% от запланированного объема, сообщает администрация муниципалитета. Более 2700 гектар хозяйства засеяли зерновыми и зернобобовыми культурами, 624 гектара – картофелем, еще 64 гектара – овощами. На полях, где уже прошел яровой сев, появились первые всходы зерновых культур. Сообщает агентство «Тюменская линия». Эти и другие новости читайте на сайте, в социальных сетях и телеграм-канале «Наш Абатский». А также читайте газету «Сельская Новь» и будьте в курсе последних событий в районе и области. Рубрика «Литературный календарь». 24 мая – День славянской письменности и культуры. Более подробно об этом нам расскажет библиограф Центральной районной библиотеки Анна Клишева.
Ежегодно 24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры. В этот день Православная Церковь вспоминает создателей славянской азбуки святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Религиозный праздник стал общегосударственным в 1991 году. Первое упоминание о праздновании Дня памяти солунских братьев встречается в древних болгарских книгах, датируемых XII веком. Хотя просветительскую деятельность Кирилл и Мефодий начали в IX веке. Братья Михаил и Константин – это мирские имена славянских просветителей, родились в византийском городе Солунь в семье военного начальника. Мать была гречанкой, а отец – болгарин. Михаил избрал карьеру военного, но спустя десятилетия постригся в монахи и служил на Афоне под именем Мефодий. Младший брат Константин изучал науки в Константинополе при императорском дворе. По окончании обучения преподавал философию в университете. По поручению византийского императора Михаила III солунские братья отбывают миссионерами в арабский халифат Хазарию нести свет христианства этим народам. Константин получает имя Кирилл. В 863 году Михаил III отправляет братьев в Великую Моравию по просьбе моравского князя Ростислава, считавшего, что для простого народа церковные службы на славянском языке понятнее, чем на латыни. Для этой миссии Кирилл создает первую славянскую азбуку «Глаголицу» и переводит евангельские тексты на славянский язык. На вопрос, кто и когда создал другую славянскую азбуку кириллицу, ученые до сих пор продолжают спорить. Для того, чтобы более подробно окунуться в тему славян и их культуры, мы предлагаем вам познакомиться со следующей литературой. Алексей Глухов. «Русь книжная». Автор провел кропотливую работу, чтобы, пользуясь многочисленными источниками, восстановить картину начала письменности на Руси, зарождение грамотности, возникновение древнейших рукописей. С большим значением истории ведет он разговор о продвижении книги, о первых ее авторах и первых читателях. Зримо видишь, как создавались и как исчезали нередко бесследно монастырские библиотеки. Вместе с исследователями испытываешь истинное волнение за судьбу книжного собрания московских князей, тайна которого не раскрыта до сих пор, а рассказ о новгородских берестяных грамотах походит на своего рода поэтическую новеллу. Елена Перехвальская. «Откуда азбука пошла?» Книга состоит из 7 рассказов о рождении письменности. Читается она с большим интересом. Особенно увлекателен рассказ «Путята стал переписчиком». Он о мальчике Путяте, который очень любил книги, ценил, дорожил ими, считая их ларцами мудрости и красоты. О том, как Путята стал переписчиком книг, как рождается книга с помощью букв, вы узнаете из этой познавательной истории. А в рассказе в типографии Ивана Федорова вы познакомитесь еще с одним мальчиком Никиткой, узнаете много нового и интересного об истории печатного станка, кто такой Иван Федоров, Петр Тимофеев Мстиславец, о первой русской азбуке и о ее значении в истории книгопечатания. Елена Филикова. «Русская письменность». Это энциклопедическое издание вышло в серии «История России». Оно рассказывает об истории письменности от ее начала до современных дней. Много нового и интересного мы узнаем о видах письменности. Почему кириллица вытеснила глаголицу, что такое устав, полуустав, бязь, заставки и для чего они нужны. Целые главы книги посвящены Ярославу Мудрому, Ивану Грозному, Ивану Федорову, почему их вклад в развитие русской письменности и культуры огромен. Вы узнаете, прочитав эту книгу. Советуем прочитать раздел книги, посвященный Владимиру Далю, человеку, который собирал слова и создал великую книгу «Толковый словарь великорусского языка». А знаете ли вы, какой великий русский писатель подсказал Далю идею собирать слова? Читайте книгу, и вы узнаете ответы на все вопросы. Это лишь малая часть той литературы о славянской культуре и письменности, имеющаяся в фонде Центральной библиотеки. Если День славянской письменности и культуры нашел отклик в вашей душе и сердце, мы ждем вас на огонек. Наши двери всегда открыты. Приятного вам чтения!
Напоминаю, у нашего микрофона была библиограф Центральной районной библиотеки Анна Клишева. Далее в программе о дороге как об источнике опасности нам расскажет заместитель главы Арбатского муниципального района Татьяна Агешина.
Многие юные жители нашего района сели на велосипеды, достали самокаты, да и просто начали совершать пешие прогулки по улицам населенных пунктов. Все эти активности сопряжены с дорогой, а значит, с опасностью. В детском возрасте о рисках даже и не думаешь, поэтому наша задача, задача взрослых, родителей, бабушек и дедушек, напомнить ребятам не только об опасностях, которые поджидают практически на каждом шагу, но и о правилах поведения, например, на дорогах. К примеру, все знают, что пешеходный переход предназначен для перехода, а не для переезда на транспортном средстве, которыми являются самокат и велосипед. Знают все, а правильно переходят немногие. Большинство детей, да и чего уж греха таить взрослых, не считают нужным или просто ленятся сойти с велосипеда или самоката и перейти дорогу по зебре. Поэтому сегодня я бы хотела поблагодарить тех ребят, которые соблюдают правила дорожного движения и, подъезжая к пешеходному переходу, соскакивают со своего транспортного средства, а затем катят его рядом, шагая по зебре. Ребята находятся на улицах, когда уже темно. В этом случае от движущегося транспорта могут помочь предметы со световозвращающими элементами, так называемые фликеры, которые отражаются в свете фар автомобиля и позволяют водителю увидеть пешехода или велосипедиста в темное время суток. Стоят эти фликеры копейки, а спасти могут не одну жизнь, которая бесценна. Кроме того, ребята должны знать и помнить, что дети в возрасте до 14 лет могут передвигаться на велосипедах только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, по стадиону, а также в пределах пешеходных зон. Движение по обочинам и дорогам велосипедистам младше 14 лет запрещено. А если водитель велосипеда старше 14 лет и решил прокатиться по проезжей части, то он должен знать правила дорожного движения, а также помнить о том, что он такой же участник дорожного движения, как и тот человек, который едет за рулем автомобиля. А это значит, что как минимум велосипедист должен подавать жестами сигнал о том, что он поворачивает, чтобы сохранить жизнь свою и жизнь участников дорожного движения. И прежде всего виновниками этих дорожно-транспортных происшествий являются не столько несовершеннолетние, сколько их родители. Потому как мы знаем, что вождение допускается автомобиля только начиная с 18-летнего возраста и только при наличии водительского удостоверения, которое подтверждает тот факт, что человек, сидящий за рулем автомобиля, знает правила дорожного движения, прошел школу по вождению и умеет владеть транспортным средством. Отдельная тема – это железная дорога. Многие из нас путешествуют во время каникул, в том числе и поездом. Здесь мне тоже хотелось бы напомнить о том, что находясь на путях и при переходе через железнодорожные пути, нужно быть особенно внимательным. Во-первых, нужно осмотреться, не идет ли поезд по соседним путям. И, конечно, каждый из нас должен помнить, что ни в коем случае нельзя пролезать под железнодорожным подвижным составом, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, бегать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом, устраивать различные подвижные игры рядом с поездами, осуществлять посадку или высадку во время движения поезда, то есть когда он еще не остановился полностью. Ну и, конечно же, ни в коем случае нельзя цепляться за проходящий транспорт и ездить на подножках. Но если несчастный случай все-таки произошел или возникла опасность, то всегда нужно знать телефоны экстренных служб, которые могут помочь в сложившейся ситуации. Это единая диспетчерская служба, номер телефона 112, куда можно позвонить в любом случае. Здесь уже операторы, которые сидят, они определяют, какую службу необходимо вам отправить. Это полиция 102 и скорая медицинская помощь 103. Такие номера обычно мы набираем, когда звоним с сотовых телефонов. Поэтому обращаюсь ко всем, и к взрослым, и к детям. Соблюдайте правила дорожного движения и будьте здоровы.
Напоминаю, у нашего микрофона была заместитель главы Абатского муниципального района Татьяна Агешина. Далее в программе рубрика «Будьте здоровы». О мерах профилактики острых кишечных инфекций и холеры нам расскажет врач-эпидемиолог Абатской районной больницы Ирина Сергеева.
Острые кишечные инфекции – это многочисленная группа заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. Их более 30, и самое безобидное из них – это пищевое отравление, а самое опасное – холера. Возбудителями кишечной инфекции могут быть бактерии, их токсины и вирусы. От больных и носителей микробы выделяются во внешнюю среду с испражнениями, рвотными массами и мочой. Практически все возбудители кишечных инфекций очень устойчивы к факторам внешней среды. Они способны подолгу существовать в почве, в воде и даже на различных предметах – ложках, тарелках, дверных ручках, мебели и игрушках. Микроорганизмы, вызывающие кишечные инфекции, не боятся холода и предпочитают жить там, где тепло и влажно. Особенно быстро они размножаются в молочных продуктах, мясном фарше, студне, киселе, а также в воде. В организм человека возбудители кишечной инфекции попадают через рот вместе с пищей, водой или через грязные руки. Изо рта микробы попадают в желудок, а затем в кишечник, где начинают усиленно размножаться. Причиной заболевания становятся токсины, выделяющиеся микроорганизмами, которые повреждают слизистую оболочку кишечника и нарушают пищеварение. После попадания микробов в организм заболевание начинается через 6-48 часов. В самом начале заболевания появляется слабость, головная боль, повышается температура, появляется рвота. А затем присоединяются боли в животе и диарея. В настоящее время не исключаются риски возможного осложнения эпидемиологической ситуации по холере в случае завоза инфекции из неблагополучных территорий. Холера входит в группу особо опасных инфекций, так как данное заболевание распространяется стремительно с момента заражения до появления первых симптомов, проходит от нескольких часов до 5 суток. Холера поражает большие группы людей, независимо от пола и возраста. Наибольшую опасность холера представляет для детей и лиц, имеющих хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Основные симптомы холеры – это диарея, постоянная рвота, синюшность и сухость кожных покровов, мучительная жажда, головная боль, слабость, мышечные судороги. Заостряются черты лица, появляется осиплость голоса. Боли в животе обычно не бывает, характерно урчание и неприятные ощущения в области пупка. Уменьшается количество мочи вплоть до полного ее исчезновения. Все кишечные инфекции, в том числе холера, опасны тем, что из-за рвоты и диареи происходит обезвоживание организма. В результате могут развиться осложнения в виде острой почечной недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности и могут присоединиться бактериальные осложнения, такие как сепсис и пневмония. При появлении признаков острой кишечной инфекции необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Во избежание заболевания острыми кишечными инфекциями и холерой необходимо соблюдать правила личной гигиены. Мыть руки после посещения туалета, мыть руки перед приготовлением и приемом пищи, употреблять кипяченую или гарантированно безопасную воду и напитки в производственной упаковке, тщательно мыть овощи и фрукты безопасной водой, избегать питания в небезопасных местах, пить только кипяченое пастеризованное молоко, не употреблять в пищу мясо, рыбу и морепродукты, не прошедшие тщательную термическую обработку. Купаться в водоемах только в разрешенных для этого местах и при купании не допускать попадания воды в полость рта. При хранении продуктов в холодильнике избегайте контакта между сырыми и готовыми продуктами. Готовую пищу следует хранить в холодильнике на верхней полке, то есть выше, чем сырая продукция. Пищу хранить при температуре ниже 10 градусов, не более 4-5 часов, а перед употреблением тщательно прогреть.
О мерах профилактики острых кишечных инфекций и холеры нам рассказала врач-эпидемиолог Абатской районной больницы Ирина Сергеева. И далее реклама на радио «Абатский вестник».
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность по закону Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по телефону горячей линии в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов. 8 800 100 ровно 9400.
Территориальное управление Росгвардии приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 50 лет в тюменские подразделения ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Основные требования кандидатам: гражданство Российской Федерации, образование не ниже среднего и отсутствие медицинских ограничений. Сотрудникам и военнослужащим ведомства предоставляется форменное обмундирование, служебное жилье, медицинское обслуживание, санаторно-курортные путевки, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, в том числе и для одного члена семьи, компенсация за аренду жилья, льготы для детей при зачислении в детские дошкольные учреждения и льготный выход на пенсию. Телефон для справок. 8-34-52-29-46-47, 8-34-52-29-46-38.
Победа начинается с тебя. Подпиши контракт на военную службу. Звони прямо сейчас. 79-19-05 или 117. Получи выплату 2 300 000 рублей сразу после подписания контракта. Стань частью сильной армии России. Присоединяйся к своим. Подробности на сайте служба по контракту 72.рф.
Пап, зачем ты каждый год идешь жечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? Если сгорит не только трава, а лес? А если сгорит наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
И в завершении программы прогноз погоды. Завтра, в субботу, 24 мая, пасмурно, дождь. Температура воздуха утром плюс 4, днем до плюс 8 градусов. Ветер западный до 12 метров в секунду. Воскресенье, 25 мая, облачно, небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 3, днем до плюс 8 градусов. Ветер северный 9 метров в секунду. В понедельник, 26 мая, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 3, днем до плюс 12 градусов. Ветер северный до 10 метров в секунду. И во вторник, 27 мая, малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 3, днем до плюс 14 градусов. Ветер северный 9 метров в секунду. Информация о погоде с сайта ГИС-Метео. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго. Следующий выпуск программы выйдет во вторник, 27 мая. Радиоканал «Абатский вестник» рекомендован слушателям старше 16 лет.